Итак, что же тогда такое православие? Ведь когда мы говорим о православии, сначала объясню, то что мы хотим разобрать? Ну, филологически тут, может быть, не совсем все понятно, но все-таки правые, то есть верные, то есть истинные. Прославление Бога в данном случае, правда же, то есть истинное отношение к Богу, то есть то правильное отношение, которое дает человеку возможность приобщиться Богу. Богу. Кому это Богу? Это источнику всякого блага, всякой совершенной радости, если хотите, совершенной истине. Вот что такое православие. Это значит то, по идее, что дает нам возможность приобщиться этому, узнать этого, если хотите, приобрести это. Значит, когда мы хотим сказать о православии, то мы, наверное, должны узнать, что же дает возможность человеку приобщиться к нему, к Богу. Что? И вы знаете, какой вопрос? Такой сложный вопрос, что я даже и в полном недоумении. По крайней мере, когда однажды, сейчас я вам сочиню, так что вы учтите, я могу много сочинять. Слушайте, что я сочиню. Вот этот зал полный. И сюда пригласили представителей всех религий мира. Здорово? Всех, какие только есть на земле. Я вот там стою и грозно спрашиваю зал. Прошу вас ответить мне на вопрос, который меня очень беспокоит. Думаю, что и вас тоже. Вопрос простой. Кто спасется по вашим религиозным убеждениям? И начинаю спрашивать. Вот иудей, скажи, вот мусульманин, скажи, синтоист какой-нибудь, конфуцианец, какие-то язычники всякие, всех до единого спрашиваю. И, наконец, облегченно вздыхаю, Боже мой, поразительное единодушие. Поразительное. Вы себе даже представить не можете. Все говорят одно и то же. Спасется кто? Ну, ясно. Какой глупый профессор, не понимает. Спасется тот, кто исполнит все требования религии. Каждый отвечает, все. Если будет исполнять требования религии, которые она предписывает, тот и спасется. Я одного там пропустил, говорю, что-то вы там молчали, ничего не сказали мне. Он в углу, в самом далеком, сидит. Я говорю, а вы-то чего молчите-то? И кто вы такой? Говорит, я Иисус из Назарета. Я говорю, и что же? Он говорит, я не согласен с ними, со всеми не согласен. Я говорю, как не согласен? А кто же тогда спасется по вашему мнению? И он мне такое рассказал и всему залу, что все не знали, куда деваться. Он рассказал вот то, что я однажды в жизни читал Евангелие, знаете, когда это было, очень давно. Вообще, ну, старые книги много раз читать не будешь же, правда же? Вот. И он рассказал мне такую историю, что было в его жизни, когда он жил 2000 лет тому назад. А было там вот что. Оказывается, я смутно это так уже и забыл все на свете, но он рассказал мне, напомнил. Он говорит, со мной рядом, когда меня распяли, с правой стороны распяли одного отъявленного негодяя. Распяли его по делам. Это и убийца, и грабитель, не знаю, что там прочее. Причем не только так считали кто-то, судьи, а он сам на кресте, когда был, уже сказал, достойно по нашим делам мы получили. Но дальше он сказал какие вещи? «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И вот, говорит, это, что он сказал, во-первых, достойные по делам нашим, разбойничьим, они к кресту прибиты. Во-вторых, помяни меня, Господи, Ты там, в Царстве Твоем, где меня никогда там не будет, то есть. Так? Вот это он, говорит Иисус, поразило меня, и я, поскольку обладаю властью, сказал ему, ты сегодня же вместе со мной будешь в раю. Вы знаете, что с залом творилось? Возмущение всеобщее. Первый в рай – негодяй, бандит, разбойник, у которого руки по локоть в крови. Он в рай. Он в рай. Это что такое за религия? Что за ужас ты говоришь? Он отвечает, это и есть православие. Все. Со всеми стало плохо. Это и есть православие. Причем, если бы только один этот факт, он сообщил о других. Напомнил притчу о мытаре и фарисее, когда фарисей, исполняющий все, как мы с вами сказали, все исполняющий, православнейший человек, ходящий в храм, приносящий жертвы, дающий десятину, исполняющий все предписания церковные, вы слышите? Православнейший фарисей. И вышел из храма, как говорят святые отцы, вот это слово, менее оправданный, то есть осужденным. За что же? За то, что благодарю тебя, Боже, что я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь, обманщик. А мытарь стоял. Бил себя в грудь, не смея пройти в храм даже далеко, и только одно повторял – «Боже, будь милостив мне, грешнику!» Мы встречаемся с вами с таким фактом, который действительно потрясает всех. Этот факт показывает всю уникальность православия. Если хотите, принципиальную отличность от всех религиозных воззрений. Подумайте, кто спасается. Кто же? Оказывается, не те, которые распяли Христа и были православнейшими людьми. Кто это те были? Патриарх, архиереи. Богословы. Вот богословы надо бы выкинуть бы это слово. Ну, ничего не попишешь, там написано все-таки книжники. Да, богословы, фарисеи. Фарисеи, ну, в переводе на современный язык, ну, это монашествующие, ну, они были женаты, конечно, фарисеи, но те, которые давали обещание перед Богом свято исполнять весь закон Божий. Вы слышите, кто? Они оказались кем? Распинателями истины. Вы слышите? А православным оказался этот разбойник. Какая у него была вера, не знаю. Что-то я не помню, может, вы помните, я давно читал. Так, какая вера, не знаю. Какие у него добрые дела, не знаю. Но зато какие преступления, даже и перечислять не надо. Он сам сознался, что эта жестокая казнь была достойным возмездием за его дела. Мы даже не задумываемся над тем, о чем говорит православие. Вы слышите? Я уже говорю православие, не говорю христианство. Потому что, повторяем еще раз, столько извращений произошло христианской веры, что даже просто и говорить не хочется. Православие еще утверждает православный, то есть истинный христианин, тот, кто, во-первых, увидит, что он грешный. Правда, вы меня спросите, грешный? Ну, конечно, грешный. Грешный, ну. И что? А кто не грешный? Ха-ха. Приду на исповедь, пожалуйста. Хоть устно скажу, хоть напишу вот такой талмуд, дам батюшке, он разорвет. И я спокойненько все вышел, чистенький, как голубок. Кто православный? Тот, кто, оказывается, осознает действительно то, что он живет совсем не так, как это говорит совесть, даже человеческая, как это говорят заповеди евангельские, увидит это, увидит, насколько они ранят его, его душу, его сознание, его совесть, его ум, увидит это и от всей души раскается в этом пред Богом. Удивительное дело. Ну как же, а дела? А добродетели? А венцы на голове? Как же? Венцы не венчальные, нет-нет, не подумайте, я не об этом говорю. А за добродетели мои венцы. За добродетели. Подал нищему копейку, уже венец на голове. А если 10 копеек, что вы? Уже и не унести на голове, шея сломается. Или лишний поклон сделал, или акафист прочитал. Что вы? Оказывается, вот оно, где средоточие. Обращаю внимание. «Дай мне сердце твое, – говорит Господь, – сердце твое, не твои слова, не твои мечты, не твои даже дела, а сердце твое дай, покажи, что ты хочешь, к чему ты стремишься. Бог это видит. Я могу лукавить перед другими людьми, могу лукавить перед самим собой, вы слышите? И как часто на молитве мы лукавим, даже перед Богом. Но его нельзя обмануть. Он видит, к чему мы стремимся, что мы хотим. Действительно мы осознаем свои мерзости или нет? Каемся мы в них или нет? Вот суть православия. Если мы хотим выразить одним словом, разбойник. Тот, кто не почувствует себя, не увидит себя, как он, не православный человек, хоть он будь трижды архиереем, трижды профессором, трижды доктором, кем угодно, он не православный, а он так, по поверхности, говорит, служит, делает, а сам наполнен чем? А весь мешок страстей, все там сидят у него под завязочку. Главный вопрос, в чем состоит? Разбойник оказался в той ситуации, которую философы-экзистенциалисты называют пограничной ситуацией. Пограничный, все между жизнью и смертью. Это пограничное, здесь крайнее, на краю пропасти. Сейчас он будет уже сброшен. Эта крайняя ситуация дала возможность ему опомниться. Мы в такой, кажется, не находимся. И немногие в такую ситуацию попадают. Поэтому вопрос возникает какой? Как же прийти к этому состоянию? этому спасительному, этому православному состоянию, которое мы видим в лице разбойника благоразумного. Вот это, этот ответ на вопрос, как прийти, что необходимо для этого? Этот вопрос, ответ на него и составляет то, что именуется духовной жизнью. Понятно? Оказывается, духовная жизнь называется не обучение в духовной школе. Кстати, духовная школа, простите. Духовные школы – это, может быть, были какие хорошие монастыри, но совсем не школы. Школы богословские. Я могу все выучить, хорошую память, всю догматику и прочие предметы, а сам, каким я был, таким остался. Ничего духовного во мне нет. Как был язычником, так и есть. Правда, форма другая, ну, это не имеет значения, правда же. Форму сохраняю. А сам язычник до мозга костей, как говорят. Духовный, как только мы сказали о духовной жизни, мы о чем сказали? Мы сказали о состоянии своей души, о том, что там делается, в душе что делается, что происходит. Вот так от чего она касается, эта духовная жизнь. И прежде всего, чего? Чтобы понять это, достаточно просто ответить себе на один простой вопрос. Зачем это пришлось самому Богу даже приходить на землю, чтобы спасти человека? Ведь вы знаете, когда я пальчик обрежу, я к врачу не иду. Я взял в рот его, пососал немножко, плюнул 3 раза, пу-пу, и все, и глядишь, зажило. Что-то похуже. Ну, можно медсестру вызвать. Может, она чего-нибудь сделает. Еще хуже. К врачу приходится идти. Совсем плохо. Ищем, где они светила этого медицинского мира. Может быть, они помогут. Вы слышите? По нарастающей, так? И теперь подумайте. Странно, что для спасения человека не ангел был послан, не какой-то пророк, которого было бы достаточно, не праведник, не другие посланцы Божии, люди. Нет, нет. Они оказались всего-навсего только теми, кто готовил приход врача. Потребовался приход самого высочайшего врача, Христа. Вывод? Значит, какая же болезнь в человеке, что если потребовался приход самого Бога? Ничего не понимаю. Какая у меня болезнь? Какая болезнь? Я вижу себя, я очень хороший человек. Только меня не трогайте, пожалуйста. Не троньте, а то сразу узнаете, какой я хороший. Я очень хороший, я это чувствую, что я хороший. И когда мне говорят, что я плохой, я возмущаюсь до не знаю какой степени, показывая, какой я хороший. Не тронь, иначе пойдет, простите меня, вонь. Да чего хорош? Мы, оказывается, ничего не видим даже, что в нас происходит. Знаете, лужица светленькая, чистенькая водичка, ну просто... Нагибайся и пей. Пошевелишь палочкой, Боже мой, муть-то какая! Жуть! Вот оказывается, что из себя представляет моя душа. Не пошевели палочкой, иначе такое поднимется, что весь мир ахнет. Что творится в моей прекрасной душе. Первая задача, первая, самая трудная, но абсолютно необходимая. Первое условие, без которого невозможно ничего, без которой невозможна никакая жизнь, никакие таинства не помогут, никакое научение, ничего не поможет. Первая задача оказывается сложнейшей в моей жизни, и она звучит как просто, Боже мой, как просто звучит это увидеть свои грехи. Да нет, я вам могу сейчас насочинять там. Могу сказать на исповедь, батюшка, я осуждаю, и гневаюсь, и завидую, и тщеславлюсь. И это, знаете, ветер мимо пронес и все. Меня это абсолютно не трогает. Такая мелочь, такая чепуха там. Ой, ну сказать надо, конечно. Совсем не трогает мою душу. Я не вижу своих грехов. Я их не вижу фактически. Не вижу что? Я называю их, могу назвать. Даже понимаю, что это грех. То есть меня не трогает абсолютно. Первым признаком начинающегося здравия души, говорит преподобный Петр Дамаскин, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Ох, песок морской, у меня столько грехов. Не могу представить себе. Так же, как слепой, ничего не видит. Говорят, ты весь в грязи. Говорят, вы сами в грязи. Ничего не видит до тех пор, пока его зрение не очистится. Мы не видим. Первым и главным условием, чтобы стать православным, первым и главным условием, чтобы стать православным, это нужно увидеть свои грехи. Что для этого нужно? Простое дело – увидеть свои грехи грешному человеку. А оказывается, задачи настолько сложные, что просто и представить себе невозможно. Грешному человеку надо увидеть свои грехи. Надо же это. Что для этого нужно? Я всем говорю, у меня есть один знакомый, так он занимается богатырским экстримом. Ну вот, 40-тонный, ему надо самолет там двигать с места, представляете? А я ему говорю, а я одной левой 10 пудов поднимаю. Он смеется. Верно. Пока мы не прикасались даже, мы думаем, все мы можем. Захотел я, и не буду осуждать. Захотел, и не буду тщеславиться. Правда? Захотел и не буду завидовать. Да? Захотел? Ну, захоти. Ну, голубчик, захоти. Вот теперь, вот сейчас, с этой минуты, захоти. Ну, давай. Покажи, какой ты хороший. Захоти. Толкнул меня. Ты чего толкаешь? Я тебе сейчас. Да. Чего ты такой? Что ты? Ты сам дурак. Ну, не я же дурак, правда же? Это ясно же. Конечно, он или она. Захоти. Для начала духовной жизни тот, кто хочет, конечно. Если его не беспокоит, что он страдает от малейшего слова, от малейшего, так сказать, успеха у другого. Когда я лучшему своему другу, ой, что желаю, его наградили, а меня нет. Да он дрянь по сравнению со мной. Меня надо было наградить, а не его. Это лучший друг, а я зеленею от зависти, что его наградили. Да чего я хороший человек? Но я хороший. Вот оно. Для того, чтобы убедиться в том, что во мне есть реально. Слышите? Это не фантазии. Не фантазии. Не мечты, а на самом деле, чтобы убедиться, что во мне есть, я должен хоть немножко обратить внимание на то, что называется заповедями Евангелия. И сравнить, и сравнивать свое поведение и свою жизнь с этим зеркалом. чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли, кума, к себе обратиться? Так написал дедушка Крылов. Так просто и так хорошо. Самое сложное, оказывается, мне, это посмотреть в зеркало Евангелия, на самого себя. Для того, чтобы хотя бы несколько увидеть, кто я есть на самом деле, слышите, на самом деле, не эта форма, не эта прилизанность, не это внешние отношения с людьми, все, когда мы все культурны, мы вежливы, улыбаемся, но лучше и в мире просто, а в себя посмотреть, что во мне там происходит, невозможно увидеть человеку, что там происходит, если он не примет действительно решение стать христианином, то есть сравнить свою жизнь, направить свою жизнь по тому, о чем говорят заповеди евангельские. Нет другого пути и другого условия. Мы же все прекрасно понимаем, что для того, чтобы существовать в этом даже физическом мире, я говорю о чисто физическом мире, мы должны следовать его законам. Я же не могу жить под водой. Нырнуть и жить там, сказать, ой, как хорошо, теплое Красное море, буль-буль. Я же не могу летать в воздухе, как птицы. Все это мы понимаем прекрасно. Прекрасно понимаем, что только следуя законам этого физического мира, я могу сохранить себя, свою жизнь физическую. Это понимаем. Мы очень умные люди, очень умные. Это мы понимаем. Как только касается вопроса духовной жизни, что я точно так же должен следовать законам этой жизни, я ничего не понимаю. Заповеди? Ну, что заповеди? Заповеди? Ну, заповеди. Что это такое заповеди? Я никого не убиваю. Все. Чистенький голубок. Я никого не убиваю. До чего же свят? Попробуйте прийти так кому-нибудь на его юбилей или именины и произнеси ему заздравную речь о том, ой, поздравляем вас, дорогой мой, дорогая моя, до чего же вы хороши, вы никого не убили, не ограбили. Да, до чего вы хороши, ваше здравие. Да, наверное, будет сиять от восторга, что он не убийца, что вы не убийца и не грабитель. Ай-яй-яй. Тот, кто не наблюдает за внутренними движениями своей души, тот никогда и ничего не приобретет в своей жизни. Вечно будет страдать от своих страстей и страстишек. Хорошее настроение у человека, все, вдруг ему сказали, ты знаешь, он, она такое о тебе несет, кошмар. Весь человек, ох, все, он уже расстроен, уже нет покоя, жизнь нарушена, счастья нет. Кто она? Ведьма, несчастная, такая, сякая, немазанная. Ай-яй-яй, и все счастье нарушено. От чего? От чего? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? А тут не княгиня. Все страсти... Недаром они названы этим словом. Страсть – слово «страдание». До тех пор, пока они в нас, они приносят и в любой миг нашей жизни приносят и могут принести нам что? Страдание. Уязвленное самолюбие, уязвленное тщеславие, гордыня. А посмотрите, это алчность. Это стяжательство, прочие вещи, не хочу перечислять. Как они мучают людей, Боже мой! Убивают людей ради того, подумайте только, чтобы потом пойти в ресторан и на крови этого человека посидеть там, под дикую музыку. До чего можно докатиться? Православие начинается с
самых простых вещей. Если я верующий, меня никто не заставляет быть верующим. Никто. Я сам верующий. Я верю. Меня ни на дыбу, ни на пытки, ни на чего не посылают. Ты сам верующий. Верующий, да? Веруешь во Христа. Веруешь в истину Его, Его благовестие.
Ну так если ты веришь, что это так, ну так начни так и жить. Если ты веришь, что это законы духовной жизни, так и начни жить по ним. Ты же хочешь себе добра, а не зла. Ты же должен понять, что открыто. Жизнь по заповедям – это благо тебе здесь, здесь уже на земле. Я не говорю даже о вечности, даже здесь. И напротив, нарушение заповеди будет тебе приносить постоянные огорчения, расстройства, неприятности, страдания. Страсть – это страдание. Хотя бы даже из этих соображений и то человек должен бы уже себя, кажется, понудить к правильной духовной жизни. Она начинается, еще раз повторяю, извините, что я столько времени повторяю, начинается с решимости быть христианином, то есть жить по заповедям. Одна из этих заповедей, важнейшая в нашей жизни, это покаяние. К сожалению, нет мгновения, наверное, когда бы мы не согрешали. Увы. Что при этом, на что при этом обращают внимание святые отцы? Они говорят, что, оказывается, все импульсы нашей жизни, как добрые, так и злые, как истинные, так и лукавые, начинаются с мыслей. Ой, как! А я и за грех это не считаю. Хм, подумаешь, что я подумаю? А я и за грех не считаю. И это грех. Они говорят, не только грех. Если бы просто грех, это начало худшего. Никто никогда не совершал ни убийств, ни грабежей, ни прочих, ни измены Родине, ни прочих вещей, преступлений. Никто никогда просто так их не совершал. Прежде, не согрешив это в душе своей, с мыслей все начинается. Тот святитель Игнатий Брянчанинов, который я вам приводил, в частности, дает такой замечательный пример. Говорит, корабль, корабль, большой корабль, какая махина, так? А вы знаете, от чего зависит его судьба? От несчастной дощечки, которая влочится сзади него и которую называют рулем. Что такое руль, эта несчастная дощечка и корабль? Сравните, сравните. Слон и муха. От этой мухи все зависит. Вы знаете, без этой дощечки можно потерпеть полное кораблекрушение. Она, эта дощечка, проводится между рифами, между острыми камнями. Она дает спасение, спасение кораблю. Она же, при неправильном ее употреблении, и губит этот корабль. Мысль. Ох, какое великое дело! Это у животных не надо думать. Но интересно, кто хочет быть просто животным? Любопытно. Нет-нет, я не хочу. Я не хочу, а сам как живу? Как животное. Нельзя так говорить. Нехорошо. С мыслей все начинается наших. Вот где начало, начало, если хотите, нашей христианской жизни. Здесь предстоит нам борьба. Здесь то, о чем, если хотите, ну уж не святые отцы, а Достоевский писал. Да. Дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Вы слышите, оказывается? Вот оно где, эта арена, на которой происходит борьба, где человек или становится человеком, может стать святым человеком,
великим действительно человеком, богоподобным существом, сыном и дочерью Божией, или оскотинивается, а может стать и самим дьяволом, подобным ему. Вот, оказывается, где происходит борьба. Вот где начинается духовная жизнь. И критерием ее, еще раз напоминаю, что является критерием. Многие, кажется, становились на путь духовной жизни и, не зная критерия, попадали в такие лапы мохнатые и когтистые, что, Боже мой, не могли ни вырваться, ни жить. И погибали. Что является критерием? По какому критерию можем мы судить? Хоть немножко мы идем туда или не туда? Кем мы являемся, в конце концов? По какому? Повторяю вам эти замечательные слова преподобного Петра Дамаскина. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Если я думаю, став, кажется, на духовную жизнь и начинаю видеть, как я возрастаю в вере, слышите, как я возрастаю, как у меня прибавляется духовность, как я становлюсь все более смиренным, таким смиренным, только не подойди ко мне, попробуй. Да, так, когда я вижу, возрастаю, все, первый признак – бедный человек. Бедный ты человек. Ты находишься в самомнении, ты находишься в мечтательности. Еще раз напоминаю вам о том, что именно у святых отцов мы можем найти вот этот критерий правильности или ложности нашего пути духовной жизни. Только здесь мы можем найти. Хочу сказать при этом еще об одной мысли, связанной с святыми отцами, потому что это чрезвычайно важно. Само понимание Священного Писания, слышите, Священного Писания, которое каждый христианин, кстати, по элементарному правилу жизни, он должен читать ежедневно. Ежедневно. Должен хоть сколько-нибудь прочитать. Хотя бы одну главу Евангелия, одну главу там из апостола, ну, хоть немного почитать, хоть меньше. Обязательно. Это, кажется, наше, это же фундамент. Это откуда мы и узнаем все христианство. Однако, вы слышите? Однако, хочу вас предупредить. Священное Писание понимается правильно только на основании Писаний святоотеческих. Вы слышите? Без Писаний святоотеческих, которые действительно пронизаны тем Духом Божьим, которым написано Священное Писание, без их понимания мы можем попасться, я не знаю, в любую лужу грязную, в любое болото. Обратите внимание, христиане всех конфессий идут торжественным маршем с высоко поднятой рукой, в которых держат, знаете что? Священное Писание. Вышли все вместе и тут же пошли по совершенно разным сторонам. Говорят, как раки расползлись. И все со Священным Писанием. Слышите? Все! Теперь понимаете, почему так святые отцы настаивают учителя наши, настаивают, что Священное Писание правильно понимается только теми, кто действительно достиг освящения от Бога, или, как говорит Серафим Саровский, стяжание Духа Божьего, кто приобрел в себе все это. Только через них возможно нам правильное понимание Священного Писания. Вы слышите? Только через них. Если сейчас мы сами начнем, так, а что это такое? И поехали. Вы же понимаете, протестантизм весь на чем споткнулся? На чем? Соля скриптура, только Писание, долой все авторитеты. И тут же рассыпались. Сначала на десятки, потом на сотни ветвей. Почему? А потому что ты понимаешь так, а я этак. Я пью кофе с одним англиканским епископом в Англии. Вот так. И он меня убеждает. Вы знаете, Христос – это совершенный человек. Я говорю, ну он Бога человек. Нет, 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 о Боге не будем говорить. Ну зачем? Он совершенный человек. Я говорю, о, это интересно. А как же быть? И говорю ему, другой, одна из первых величин новозаветчиков убеждает меня. Вы знаете, профессор,
да,
вы глубоко заблуждаетесь. Христос не воскрес. Это все образные выражения. Действительно, я вспомнил Игнатия Брянчанинова. Какого света ожидать от этой тьмы? Все можно извратить. Я в связи с этим хочу вам сказать, чем отличается православие от инославных исповеданий. В католицизме последнее слово за папой. То, что папа утвердил, этого не подлежит пересмотру. Вы слышите? Рома локута кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Окончен. Он может сказать безошибочное суждение. Экс-катедра. В протестантизме каждый сам себе голова. Каждый сам себе. Вам кажется так, а мне кажется эдак. Ну, пожалуйста. Вы слышите? Пожалуйста. Вы считаете Христос Бог? Пожалуйста. Я считаю Христос только человек? Пожалуйста. Нет истины, а есть мнение. Вы слышите? Понятие истины, само понятие истины утрачено. Если вы скажете об истине, вас осмеют. Или скажут, ну, это ваше мнение, и больше ничего. Православие чем отличается? Обратите внимание. Для нас является непререкаемой истиной только то, что подтверждено, утверждено, если хотите, совокупным мнением святых отцов. Когда мы видим, что не один, два, а вот вам десяток святых отцов по данному вопросу говорят вот именно вот так, для нас тогда это становится ясным, что они действительно правильно понимают. Они говорят уже не свое мнение, а они говорят по вдохновению от Духа Божьего, потому что они не сговаривались между собою. Вы же обратите внимание, чем поражает учение святых отцов, что они представители разных эпох, разных национальностей, разных образовательных уровней. Вы слышите? Так, разного происхождения, социального положения – вдруг, не зная друг друга, касаясь тех или иных вопросов, затронутых в Евангелии или вопросов духовной жизни, вдруг говорят поразительно одно и то же. Вот это да! Это удивительно! Это действительно, это есть огромные основания для того, чтобы понять, что они говорят уже не от себя, не свое мнение. Мне кажется, что это так. Кажется, перекрестись. Нет. Они говорят действительно от Духа Божьего. Вот что для нас является основанием. Вы слышите? Поэтому там, где нарушается этот принцип, мы уже понимаем, это отступление от православия, отступление от истины как таковой. Так вот, в отношении духовной жизни. Они все единогласно говорят, тот человек, который даже и не думает о том, чтобы решиться жить по-христиански. А я не знаю, кто решался, не знаю. Мне бы хотелось увидеть этого человека, который решился жить по-христиански. Нет, не человека, того христианина, который решился жить по-христиански. Решился. Ой, какое это редкое явление. Лучше жить, знаете, как заведенные часы. Стрелка вращается и вращается. Завел и поехала. Да, Великий пост, Пасха, да, там мясоед, там разговенница, сдус заговенница, да, и идет так. Тут пора исповедаться, там причаститься, на службу сходить. И зовет, будильничек там прозвенит. Как часы, а кто решился жить по-христиански? То есть, что такое по-христиански? Жить по заповедям Евангелия. Кто? Кто? Когда-то древний мудрец ходил по огромному городу древнему, Александрии, где полно народа, и ходил с фонарем. Его спрашивают: ты чё с фонарем ходишь? Днем солнце, смотри, палит, 40 градусов. Он отвечает: ищу человека. Ха-ха-ха-ха, совсем с ума сошел. Полно людей, а он ищет человека. Да? Вот и здесь я вам скажу то же самое. Мы оказываемся в положении, где? Где этот человек, который решил стать христианином? Не по крещению, не по формальной принадлежности, а по твердой решимости быть таковым. Так вот, тот человек, который стал на этот путь, который тщательно смотрит как заповеди Божии, изучает, если хотите, это, питается святыми отцами, тот человек, тому человеку открывается врата духовной жизни. Здесь уже вопросов тоже много. Об этом надо отдельно говорить. Может быть, первый вопрос, важнейший вопрос – как молиться? Без молитвы нет религии вообще. Вы слышите? Вообще нет религии. Религия – это связь человека с Богом. Где эта связь, как осуществляется? Через молитву. Как мы друг с другом? Когда мы общаемся? Когда общаемся. Правда же? Когда общаемся. Так вот, только в молитве человек общается с Богом. Как выключатель? Нажмите сейчас, все погаснет. Включите, и свет загорится. Только через... Какая молитва? Как она, какой она должна быть? Молитва, слышите, не вычитывание молитв. Не вычитывание. Она недавно мне говорит: я читаю молитву Иисуса. Я говорю: очень печально, что вы читаете ее. Вместо того, чтобы молиться, вы читаете молитву. Что проку? Богу нужен не наш язык вычитывания. Богу нужно сердце сокрушенное и смиренное. Вот что нужно. Духовная жизнь невозможна без молитвы. Какова она должна быть? Молитва только та, может быть, названа молитвой, которая совершается с вниманием и с покаянием. Когда ее надо совершать? Когда? В любое время, слышите? В любом месте, в любом положении. Сидим, слушаем бестолковую лекцию профессора, лежим, и тут всякие мечты в голову лезут. Идем туда или сюда, общаемся. В любое время надо стараться вспоминать о Боге и от всей души произнести хотя бы несколько великих слов, которыми нас научают наши отцы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Помилуй меня. Надо как можно чаще обращаться к Богу. Тогда мы включаем, знаете, включаем вот энергию. Вставляем, раз, и пошла энергия, божественная энергия. Тогда мы общаемся с Богом. Тогда понемногу, и Господь будет помогать нам в нашей духовной жизни, и не только духовной. Хотя скажу вам прямо, лучше всего у Бога ничего не просить, особенно касающегося нашей земной жизни. Лучше всего, если это нам удастся, конечно. Потому что очень трудно не просить. Господи, дай мне хорошую невесту, дай мне хорошего жениха. Да, как это трудно, да. Но лучше, если мы скажем: Господи, да будет Твоя воля, Ты видишь, что мне хочется. Бог видит мое сердце. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Тогда Бог устроит жизнь каждого человека.
Вы в своей лекции упоминали про протестантов, да? Просто мне довелось быть несколько раз на протестантских мероприятиях. То есть мы приезжали на концерт, Мы видим, что там полные залы.
Молодежи.
Одна молодежь.
Угу.
То есть такой вопрос, почему в нашей православной церкви так мало молодежи? И что, вот, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы молодежи было намного больше, чем сейчас?
Угу.
То есть чтобы не были одни бабушки и так далее.
Понял.
Их протестантская вера, она будет развиваться. Почему? Потому что молодежь будет расти, 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 их дети и так далее. А у нас что?
Насчет расти я вас успокою. Протестантизм возник в 16 столетии. Растет, растет и никак не вырастет. Вот так. Вот. Так что насчет этого не беспокойтесь. А дело вот в чем, что там в современных протестантских направлениях изучена психология человека. И они знают, на какие точки нажимать, чтобы привлечь молодежь к себе. Привлечь. Вот, и для этого там и концерты, там я захожу, гитара и прочее, они месса у них такая. Ну, как тут не прийти? Это же интересно. Молодежь, все тут, общение такое, да, привлекает. Как меня спросил один, почему вы к церкви не привлекаете? Я говорю, мы к церкви не привлекаем. Наша задача в церковь вести, а не к церкви. Там все чисто внешнее. Там не требуется никакой борьбы с собой. Вы понимаете, в чем дело-то? Все, что у вас есть, это и хорошо. Душа не участвует в сладострастных деяниях плоти. Ну, красота-то, вы понимаете, ну как мне не пойти туда? Никаких постов там, ничего нет. А заповеди, да забудьте вы о них. Верующему все прощается. И прошлое, и настоящее, и будущее. Там же не жизнь, а малина. Так легко жить. А я пойду в это православие, постись там. Занимаюсь каким-то исполнением заповеди, покаяния. Тут сижу, у протестантов нога на ногу сидят. Только еще осталось эту папироску. Идет месса. Ну, Господи, что ж, поговорим сейчас с тобой. Нога вот так, на ногу. Так, и такая красота. Вся исповедь в чем стоит? Там какую-то пропоют, какую-то исповедальную молитву. Ничего нет. Нет. Вся духовная жизнь в чем состоит? Участие в таинствах. Господи, Боже мой. Иуда причастился, Иоанн Златоуст пишет, и с этим причастием в него вошел сатана. Как это вам нравится? Они же ничего этого не знают. Они ничего не требуют от человека, ничего в духовном плане. Но я вам скажу, и не увлекайтесь. Не так много у них, как это кажется. Встречают распростертыми объятиями. Все. Ой, мой дорогой, мои любимые, брат и сестра во Христе. Все это одна пустая внешность. Духовной жизни там никакой, к сожалению, не предполагается.
Вопрос,
и это легко.
Не хватает нам, православной церкви.
Нам не хватает. Нам не хватает чего? Во-первых, подготовки культурной даже, я бы сказал. Чтобы в церкви тех, которые подбегают к посетителям и бьют по рукам, на моих глазах один пришел в церковь, руки назад с фотоаппаратом, подбегает православный, как, да ты что стоишь, руки назад, так, назад. Фотоаппарат падает, а каменный пол. Больше он никогда не придет, естественно. Или к мощам идет женщина, которая впервые, видимо, только подходит к мощам, ей крик от священника, ты что с накрашенными губами, ты? С накрашенными. Ай-яй-яй. Понятно, что? Это такая гордыня. Это такое, я не знаю, лицемерие, такое фарисейство, такое бескультурье, в конце концов. Вот. Там эти секты, они все же оттуда с Запада. Там культура вот этого внешнего поведения, она там вырабатывается с детства, если хотите. Там войдете в автобус, а тут же вам уступит женщине место и так далее. Знаете, западный человек такой? Сказать вам? Я хорошо знаю. Я ездил бесчисленное множество раз. Снаружи пух, а в середине ух. Не затроньте его самолюбие, его кошелек. Это особенно. Что вы? Ух. Холод. Эгоизм, эгоцентризм страшный, но сверху, снаружи, впечатление, Боже мой, все это, все, ух, пушочек, мягкий, как кошечка, когда коготки спрятаны. Так, как вам кажется, не приведет ли
положение церкви о катехизации новообращенных, то есть запрет на крещение без проведения к воспитанию людей лишь внешне православных. Вы слушайте, сейчас как раз идет очень мощное течение о том, чтобы катехизация обязательно была перед крещением. Это мощно идет течение. Так что не думайте, о запрете речи не идет. Это уж так, в некоторых еще местах идет запрет, такой от кого исходит иногда, но общая тенденция такова. Вот сейчас мы только что, когда в четверг заседали, да, как раз об этом. Так что общая тенденция – это именно катехизация, обязательная катехизация. Так, как правильно воспитывать наших детей в наше сложное время? Никто не может воспитать детей, не воспитывая себя.
Вот задача-то. Как правильно их воспитать? Я такой хороший. Они, смотрите, что с ними делается. Помогите, пожалуйста, что нам делать с нашими детьми. Вы слышите, что стоит за этим? Мы-то хорошие. А вот дети такие. Яблони прекрасные, а яблоки кисло-горькие. Что такое? И никто не думает, что если мы сами себя не воспитываем, никогда, вы слышите, с восклицательным знаком, тремя, не воспитаем мы детей. Вот задача какая. Неожиданная постановка вопроса. Надо себя воспитывать. Никогда не предполагал. Тоже я и так хороший. Что у меня еще воспитывать? Утром встаю, я не молюсь, и дети не видят, чтобы я молился, и их не приучаю. Вечером то же самое. К столу садимся, прям, та-та-та-ту, полный беспорядок, кто когда хочет, никакой молитвы, никакого чтения вместе, вместе, с семьей, Слово Божие, где бы отец или мать объясняли, что это такое. Никакого внимание, хоть немножко, понемногу, к святым отцам. Нет никакого научения молитве. Сыночек, дочка, да, время от времени говори, обращайся к Боженьке, вот так, от всей души. Не будь как попугай. Отче наш уже есть и на небесах, и мы радуемся. Ой, хороший ребеночек, наизусть выучил. И больше ничего не надо. Да, еще один попугай на свете появился. Вводим его к причащению чуть ли не каждый воскресный день. Наступило 13 лет. Где ж он? А? Где же он, спрашиваю? Мамаша, где же он? Вы же его возили каждый раз. Он на дискотеке. Воспитали. Ай-яй-яй. Все думаем чисто внешними средствами воспитать. Где наш пример жизни? Где наше воспитание? Где наше христианство родительское, от которого мог бы брать пример? Ничего нет. Поэтому приходится часто говорить. Хотите ангелочков? Не будьте сами дьяволочками. Как необходимо читать жития святых, с какой установкой и пониманием, если считаем и слышим от исследователей богословов, что много примесей невозможного и ошибок в них? Ну, первое, что необходимо, знать, что жития святых – это не священное писание. Ну, я надеюсь, что это понятно. Это не священное писание. Вот. Это кто-то излагает жизнь какого-то святого человека. Вот любого из вас сейчас взять, так и возьмете, так и скажете, вот у нас такой-то святой человек, и начнете писать. Вы понимаете, как вы напишете? Каждый может по-своему написать. Вы слышите? Вот житие святых. Есть очень хорошее житие святых. Например, почитайте, например, житие Антония Великого, который написал Афанасий Великий. Ну что вы! Есть очень много житий хороших, но есть житие, которые, в частности, и Дмитрий Ростовский заимствовал откуда? Из западных источников. Прямо вот так брал охапками и прям все переводил и клал. И там довольно много подчас вещей, которых, конечно, не было исторически. Например, когда стоит мученик перед правителем и произносит ему громаднейшую речь, причем какую? Обличительную. И тот сидит и слушает. Представляете? Конечно, когда Серафим Роуз, может, вы слышали все, действительно святой человек, образованнейший, надо сказать, человек и истинный подвижник, когда занялся исследованием житий святых западных, то он пишет, он пришел в изумление, От чего? От тех подчас фантазий, которые на истинные источники наложили жизнеописатели. Поэтому надо относиться как? К этому. Трезво. Трезво. Да, были эти святые. И там многое действительно было в них. То, что и поразительно, и святого, и истинно. Но могут быть и примеси. И ничего-то особенного нет. Ну, что-то особенное, если что-то такое там поедет. Ну, взял, отрубили голову, он взял подмышку голову и пошел там на холм. Да. Ну, есть это, есть житие святых. Как относиться к этому? Знаете как? Неважно. Какое это имеет значение для нас? Ну, никакого. Ну, никакого. Ну, кто-то написал так в средние века. Не любили на эффект брать. Знаете, любили эффект. Например, пожалуйста, вот вам чуть ли перышко от архангела Гавриила. Да. Вот он, молочко Божьей Матери. Да. Вот он, тьма египетская в пузыречке. Да. И чего только нет, это было в средневековье католическое. И знаете, почему протестантизм-то возник? Ну, уже возмутились, до предела уже докатилось. Разводят мощи там все это по всем, что-то, как, знаете, как выставка какая-то. В средние века. Что это делалось? Вот и вызвали. Вызван был этот протест. Вот в чем дело. Поэтому будьте спокойны. Эти вещи, ну, написали, ну, снизойдите к немощи этих писателей. Это же немощи писателей. Ну, снизойдите к ним. Ну, они думали, что принесут пользу этим, если поразят воображение, как мученик, неся под мышкой свою голову, идет на место своего захоронения. Ну, будьте снисходительны, и больше ничего. Вот так. Так что будьте спокойны. Да. Каким образом можно развлекаться молодежи в 21 веке? Фу. Я ж вам говорю, езжайте, теперь же в Америку не надо ехать, где я там хлопнул дверью. Теперь на каждом шагу, да. Я, конечно, смеюсь. Если вы познакомитесь хоть немножко с традициями, историей культуры нашего народа, особенно в деревнях, вы ахнете от той красоты, которой была наполнена эта жизнь. Сколько радости! Идут на работу, на сенокос, там, на молотилку с песнями. Молотят с песнями, возвращаются с песнями. После работы какие хороводы! Какие хороводы, как праздники отмечались, Боже мой, как расскажут. Почитайте только, вы ахнете, сколько было веселья и радости. Теперь в лес пойдешь, слышишь, откуда орет, что приемник. Не может, он даже не может послушать птиц, не может насладиться этой красотой. Надо запустить на всю катушку, надо, чтобы оглушало. Они, бедные, уже не могут остаться сами с собой. Что же тогда значит внутри, если нужно запускать эту музыку дикую, чтобы только себя не слышать и ничего вокруг? Так что развлекаться, конечно, есть чем. У нас же есть классическая прекрасная музыка. Так же Серафим Роуз, например, пишет, тот, кто воспитан хотя бы в классической музыке, тот никогда рок-музыки не примет. А наша народная музыка, народные наши песни. Так это же чудо просто. Я говорю, а церковные, только настоящие. Не эти концерты. Не эти, как помню, я в хоре пел, и чего-то там ошибемся. Регенша, монахиня, говорила, кстати, такую пьесу испортили. Ах-ах-ах, пьесу испортили. Подумайте, это пьеса херувимская. Вот вам не больше и не меньше. Вот. Так что почему же? Почему же? Сколько игр забросили совсем. Такие были прекрасные игры. Какая-нибудь там лапта, например, там городки. Ну, Господи, очень многое, что было в народе, в нашей культуре, которое доставляло просто настоящую веселость и радость, и развлечение. А теперь сидит целыми сутками перед компьютером и рассматривает. Что рассматривает? Ни за что не скажу.